волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 17 мая, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Герберт Залбер поздравил Анатолия Бибилова с результатами выборов. Тбилиси возмущен.
То, что мы услышали от спецпредставителя ЕС и сопредседателя женевских дискуссий, мягко говоря, неприемлемо и непонятно.
Абхазская партия «Айнар» критикует соглашение о создании российско-абхазского информационно-координационного центра МВД.
Айнаровцы обвиняют министра внутренних дел Аслана Кабахи в попытке скрыть факт подписания соглашения от общества.
Тбилиси, несмотря на опасения ЛГБТ-активистов, прошла акция против гомофобии.
Мы решились на проведение акции, так как увидели готовность со стороны властей предоставить нам минимум гарантии безопасности.
Рубриками «Круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях член Конгресса США Эл Грин призвал к импичменту президента Дональда Трампа. В Страсбурге подписано соглашение об отмене виз для граждан Украины. Польша готова понести наказание ЕС, но беженцев не примет. Выступая в среду в Палате представителей, конгрессмен Эл Грин подверг критике действия президента и заявил, что американский народ не только избирает главу государства, но и контролирует его каждодневные действия. Накануне Грин заявил, что каждый день пребывания Трампа на посту президента подвергает демократию риску, поскольку его действия в совокупности могут быть рассмотрены как попытка поставить себя выше закона. Разговоры об импичменте начались после того, как Трамп 9 мая отправил в отставку директора ФБР Джеймса Коми, который возглавлял расследование о возможном вмешательстве России в президентскую кампанию США в 2016 году. В этом контексте в американских политических кругах и СМИ возникли вопросы о реальной объективности и независимости ФБР. 16 мая в СМИ появились сообщения о том, что Трамп пытался прекратить расследование ФБР российских контактов уволенного в феврале советника президента по национальной безопасности Майкла Флинна. Белый дом опроверг это. Вчера же стало известно, что 10 мая Дональд Трамп поделился с главой МИД России Сергеем Лавровым секретной информацией о готовящемся теракте. В своем твиттере американский президент объяснил это соображениями гуманности. Российский президент Владимир Путин назвал ситуацию политической шизофренией, которую подогревают настроенные против России люди. Председатель Европарламента Антонио Таяни и премьер-министр, председательствующий в ЕС Мальта Джозеф Мускат, подписали соглашение о предоставлении Украине безвизового режима. На торжественной церемонии подписания соглашения, прошедшей в Страсбурге, присутствовал президент Украины Петр Порошенко. Он сказал, что Украина возвращается в европейскую страну.
Это абсолютно исторический день для Украины, для моей 45-миллионной страны. Я совершенно уверен, что это исторический день и для Европейского Союза. Украина возвращается в европейскую семью. Украина окончательно прощается с Советским Союзом и Российской империей.
Сказал Петр Порошенко, соглашение в ближайшее время будет опубликовано в официальном журнале ЕС. Через 20 дней после публикации безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу.
Эхо Кавказа. Новости.
В Вашингтоне перед резиденцией посла Турции произошла драка между охранниками посольства, сторонниками президента Реджепа Эрдогана с курдскими и армянскими протестующими. Двое человек были арестованы в результате вмешательства полиции. 9 человек получили ранения, сообщили местные власти. Ссора началась после полудня 16 мая. На группу протестующих, в которую входили армяне и курды, напали сторонники Эрдогана. в том числе сотрудники личной охраны турецкого лидера. Члены турецкой делегации обвинили протестующих в том, что они спровоцировали столкновение, в ходе которого несколько мужчин в костюмах избивали и пинали протестующих, когда они лежали на земле. Полиция пыталась остановить насилие, но ей это практически не удалось. Пресс-секретарь полиции Вашингтона Дастин Штернберг сообщил, что одному из участников драки было предъявлено обвинение в нападении на сотрудника полиции. Инцидент произошел после того, как Эрдоган посетил Белый дом, где критиковал поддержку США курдской милиции в Сирии. Эрдоган подчеркнул, что террористическим организациям не должно быть места, и упомянул среди таких организаций курдскую партию «Демократический союз» и ее вооруженное крыло «Отряд народной самообороны». Президент Турции назвал абсолютно неприемлемым сотрудничество с этими организациями. На минувшей неделе Вашингтон одобрил план военной помощи силам демократической Сирии, которые сформированы большей частью из курдских отрядов народной самообороны. Польша готова понести наказание Европейского Союза за отказ принимать беженцев, но никогда не согласится на процедуру переселения мигрантов. Об этом заявил в среду в интервью польскому радио глава МВД Мариуш Блащак. По его словам, для Польши принять беженцев было бы хуже последствий отказа от этого. Министр напомнил о том, что произошло на западе Европы. «Мы помним о терактах», — сказал он. «Мы помним, что все начиналось с относительно малочисленных мусульманских групп, которые сейчас стали многочисленными». Попытка переложить ответственность на Польшу за предыдущие ошибки была бы просто невежливой. Такими словами Блащак прокомментировал заявление, сделанное на сессии Европарламента в Страсбурге представителем ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитросом Абрамопулосом, который предупредил, что Еврокомиссия начнет процедуру устранения нарушений в отношении Польши и Венгрии.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Омарова. Переходим к главным темам. В эфире радио «Эхо Кавказа». Продолжаем нашу программу. Острую реакцию грузинских властей вызвали слова подразделения, высказанные спецпредседателем ЕС на Южном Кавказе и сопредседателем женевских дискуссий Гербертом Залбером в адрес нового президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова. Подробности у Мзии Парисишвили.
Сопредседатель женевских дискуссий от ЕС Герберт Залбер встреча с новоизбранным президентом де-факто Республики Южной Осетии Анатолием Бибиловым с Хинвали 16 мая решил начать со следующих слов.
В первом месте я хотел бы поздравлять вас с результатами выборов, которые здесь организовались недавно, и поздравлять с приступом на эту должность, на эту важную должность, которую вы сейчас имеете.
После этих слов Залбера сегодня с утра для объяснений в МИД Грузии ждали руководителя представительства Евросоюза в Грузии Яноша Хермана. Замминистра Давид Дондуа после встречи с европейским дипломатом, общаясь с журналистами, отметил, что грузинские власти высоко ценят отношения Евросоюза с Грузией, но оставить без внимания такое не могут.
То, что мы услышали от спецпредставителя ЕС и сопредседателя женевских дискуссий, мягко говоря, неприемлемо и непонятно. Это противоречит принципам международного права и не поддерживает усилия Грузии и международного сообщества, прилагаемые к процессу мирного урегулирования конфликта. Мы на связи с руководством Евросоюза и надеемся, что на это последует должная реакция со стороны Брюсселя.
В свою очередь, руководитель представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман напомнил журналистам, что он представляет Евросоюз, политика которого такова.
Евросоюз не признает те рамки так называемых выборов, которые имели место в отколовшемся регионе Грузии, Южной Осетии. Если мы не признаем это, логично, что мы не признаем и их результаты тоже. Позвольте мне отметить, что мы признаем и твердо поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Грузии.
А что касается конкретно слов Герберта Залбера, то Янош Херман устранился от комментария, предоставив сделать это самому господину Залберу. Слова Залбера сплотили оппозицию представителей власти, что случается крайне редко. С обоих сторон послышались заявления о необходимости объяснений со стороны дипломата из Германии и представителя Евросоюза на женевских дискуссиях. Нацдвижение потребовало немедленного снятия спецпредставителя ЕС в Женеве с должности, а независимый депутат, бывший министр иностранных дел Саломе Зурабишвили, призвала власти объявить Герберта Залбера персоной нон-грата. Представители правящей силы «Грузинская мечта» решили не рубить с плеча. По мнению вице-спикера парламента Гии Вольского, у Залбера эти слова просто вылетели. Тем не менее, он добавил, что они глубоко ошибочны. Залбер допустил ошибку. Это не просто слова вежливости, говорит бывший посол Грузии в Великобритании и старший исследователь фонда Рондели Георгий Бодрице. Он считает реакцию грузинских властей правильной.
Эти слова со стороны представителя ЕС, конечно, неприемлемы, потому что они уже использованы в целях пропаганды в Цхинвале. Не исключено, что этим воспользуются и в Москве. Но у этой истории есть и другая сторона. Нельзя переусердствовать в реакции, чтобы этим воспользовались антиевропейские силы и стали действовать вопреки интересам Грузии.
Чем оправдывает Герберт Залбер то, что счел уместным поздравить Бибилова, пока неизвестно. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем нашу программу. Анатолию Бибилову на год запрещен въезд в Украину. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии оказался в числе физических лиц, в отношении которых официальный Киев ввел санкции. Напомним, Южная Осетия в 2014 году признала независимость самопровозглашенных Донецкой Народной и Луганской Народной Республик. А 11 мая Анатолий Бибилов и Александр Захарченко подписали договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Мурат Гукимухов о реакции Цхинвали.
Председатель политической партии ФДБСТа Вячеслав Габозов говорит, что украинские санкции в отношении Анатолия Бибилова югостинская общественность восприняла с одной стороны с юмором, с другой – как некий знак отличия, своеобразное признание его заслуг со стороны официального Киева, говорит Вячеслав Габозов.
Можно сказать, с какой-то стороны, пусть и негативным оттенком, может быть, для них, для Украины, но это все-таки определенное признание Южной Осетии, ее существование. То есть вот эти шаги Южной Осетии, вот эти союзнические отношения устанавливаемые, они, оказывается, имеют серьезное значение не только для нас, но и для киевской власти. Значит, достаточно серьезное раздражение вызывает в этих кругах. Я думаю, что вот такая реакция, она лучше, чем отсутствие реакции вообще.
Сам Анатолий Бибилов высказался по этому поводу с нескрываемой иронией. В интервью «Спутнику» он заявил, цитирую, «В новом санкционном списке очень много достойных людей, и мне даже приятно быть среди них». Конец цитаты. При этом Анатолий Ильич подчеркнул, что эти санкции не создают для него проблем. Цитирую, «У меня нет никаких дел на Украине, и я не собираюсь посещать эту страну, поэтому не представляю, какой вред может быть от принятых против меня санкций». Конец цитаты. Действительно, украинские санкции не сопряжены с каким-то существенным ограничением свободы передвижения. А ничего больше, судя по всему, Анатолию Бибилову не грозит. Активность на Донбассе не предполагает европейских или американских санкций. Куда жестче ситуация вокруг Крыма. Власти США ввели санкции против целого ряда российских компаний, ведущих деятельность на полуострове. А Евросоюз ввел санкции против 37 компаний и 151 физического лица. В основном чиновников, которые, по мнению Евросоюза, своими действиями подрывают территориальную целостность Украины. Но ничего подобного не распространяется на Донбасс. Как я слышал, еще до введения безвизового режима консульства европейских стран, расположенные в Киеве, выдавали жителям Донецка визы, причем они принимали от них документы, среди которых были и справки, заверенные печатями организации Донецкой Народной Республики. Руководитель исследовательского центра РАМКОМ Денис Соколов говорит, что таким лояльным отношением жители Донбасса, а также политики, ведущие там активную деятельность, обязаны, в общем-то, нежеланием европейской бюрократии применять санкции там, где есть хоть какая-то возможность этого не делать, говорит Денис Соколов.
У нас же бюрократическая реакция со всех сторон, она случайная, да, во многом. То есть с точки зрения международного права с Крымом Россия совершила аннексию. От этого бюрократия не отвертится. А Донбасс, там есть возможность не реагировать на это жестко, потому что ситуация спорная. Можно делать еще долго вид, что это, собственно, сепаратистское движение самого Донбасса. Есть там целый набор процессов, достаточно стандартных для международных каких-то институций. Вот там Минские соглашения, вот там что-то еще. Плюс надо не забывать, что есть люди, которые там живут. Ну, понятно, что жить-то всем как-то надо, выживать. То есть юридических оснований железобетонных дискриминировать все донбасское нету.
Всего в украинский санкционный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. Анатолий Бибилов числится в списке физических лиц за номером 16. Почему-то не как президент, а как председатель парламента Южной Осетии и генерал-лейтенант. Примечательно, что его имя в списке указано не только на русском и украинском, но и на осетинском языке. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. Завтра в Сочи должно состояться подписание соглашения о создании информационно-координационного центра МВД России и самопровозглашенной республики Абхазия. Сегодня с критикой этого соглашения выступили представители абхазской политической партии «Айнар». Им отвечали юристы абхазского МВД. С подробностями Сухоми и Зита Чания.
Сообщение МВД о планируемом завтра подписании в Сочи соглашения между правоохранителями Абхазии и России о создании совместного информационно-координационного центра вызвало бурную реакцию со стороны политической партии «Айнар». Члены этой организации упрекают власть, руководство МВД и лично его главу Аслана Кабахи в том, что в проект соглашения не были включены защитные механизмы, препятствующие нарушению суверенитета Республики Абхазия и конституционных прав и свобод ее граждан. Это была цитата. «Айнар» формулирует свои требования в 4 пунктах. Внесение изменений в соглашение должно осуществляться только с ведома Народного собрания парламента Республики Абхазия. Соглашение не должно предусматривать проведение центром оперативно-розыскных мероприятий на территории Абхазии. Парламенту Абхазии должны быть даны полномочия по надзору за деятельностью ИКЦ. Члены партии, которые считают центр иностранным органом, несмотря на то, что в нем будут работать сотрудники не только российского МВД, но и абхазского, настаивают на отмене иммунитета и привилегий для его сотрудников. В заключение айнаровцы обвиняют министра внутренних дел Аслана Кабахи в попытке скрыть факт подписания соглашения от общества. Они подозревают власть в кулуарном и тайном расширении полномочий ИКЦ после ратификации данного документа в парламенте, предоставляя этому органу в ущерб интересам народа Абхазии и суверенитету страны всю совокупность прав в сфере оперативно-розыскной работы, а также в допуске к любой информации. Информации в отношении своих граждан, говорится в заявлении партии «Айнар». Мнение партии «Айнар», судя по всему, разделяет и общественно-политическая организация «Наш дом Абхазия». Ее соучредитель Саид Лолуа называет ЭКЦ наднациональным полицейским органом и утверждает, что еще одного Каньяра или Измайлова мы не переживем. Напомним, полковник Каньяр и чиновник Измайлов были в числе убитых во время абхазского восстания 1866 года, которое возникло из-за непонимания имперскими властями абхазской специфики при проведении земельной реформы. Беспочвенными и необоснованными назвали претензии молодых политиков юристы МВД. По их словам, ни один из пунктов соглашения не противоречит Конституции и законам Абхазии. Специалисты подчеркивают, что соглашение – международный документ, и совершенно очевидно, что поправки в него не могут вноситься без согласия абхазских законодателей. Более того, за парламентом Абхазии остается право ратификации данного документа после его подписания представителями МВД России и Абхазии. Если документ не будет ратифицирован парламентом, то он просто уйдет в архив, подчеркивают юристы. Напомню, что создание совместного ЭКЦ на территории Абхазии было прописано в 10-й статье договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией. Основная задача ЭКЦ – сбор информации, анализ, планирование и координирование совместной деятельности против организованной преступности. С января 2015 года в МВД Абхазии рассмотрели несколько проектов положения об ЭКЦ. В результате этой работы полномочия ЭКЦ были значительно сужены, а количество штатных единиц уменьшилось с 500 до 20 человек. Совместно информационно-координационный центр органа внутренних дел Абхазии и России будет расположен в городе Сухум. По мнению правоохранителей Абхазии, ЭКЦ станет серьезным подспорьем в работе правоохранительных органов Абхазии. Специально для «Эхо Кавказа» из Идачания из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Тбилиси отреагировал на предстоящее открытие совместного информационно-координационного центра МВД России и самопровозглашенной Республики Абхазия в Сухуми. В руководстве Грузии считают подобные действия противоречащими международному праву. Реакции грузинских политиков в материале Владимира Унанянца.
Соглашение между Москвой и Сухуми о создании совместного информационно-координационного центра органа внутренних дел, которое будет подписано завтра, 18 мая, в Сочи, уже комментируют в Тбилиси. Госминистр по примирению, гражданскому равноправию Кетеван Цихилашвили считает это еще одним шагом России в деле аннексии грузинских территорий.
Это не новый вопрос. Эта тема обсуждалась уже давно. Конечно, мы рассматриваем подобные соглашения и подобные действия как нелегитимные. И не только Грузия. Позиция международного сообщества здесь абсолютно однозначна. Сам этот вопрос весьма проблематичен и для абхазского общества. И это тоже общеизвестный факт.
Проект создания информационно-координационного центра в свое время действительно вызвал неоднозначную реакцию в абхазском обществе. В первоначальном варианте полномочия ИКЦ были гораздо шире и высказывались опасения, что документ затрагивает вопрос суверенитета самопровозглашенной республики. В частности, озабоченность вызывала возможность подмены функций местных силовых структур российскими. Сейчас в Сухуми заверяют, опасения общества были учтены, а сам центр необходим для борьбы с преступностью. Причем, как пообещал президент самопровозглашенной республики Рауль Хаджимба, оперативно-розыскной деятельностью на территории Абхазии структура заниматься не будет, а ее штат будет ограничен 20 сотрудниками. Отдельно отмечается, что руководители центра не могут быть представителями одной стороны и назначаются поочередно по принципу ротации сроком на 3 года. Создание совместного ИКЦ на территории Абхазии прописано в 10-й статье договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, заключенном между Москвой и Сухуми 24 ноября 2014 года. В парламенте Грузии эта тема стала еще одним поводом для противостояния между правящей партией и оппозицией. Представитель Единого национального движения Саломе Самодашвили считает, что руководство страны умышленно не реагирует на действия Москвы.
Россия очень планомерно и спокойно осуществляет свой политический план. Еще раз повторяю, чтобы противостоять этому, Грузия должна вернуться в распорядок дня международного сообщества. Нынешнее правительство осознанно не делает этого, поскольку таков заказ Бедзина Иванишвили.
Правящие партии парируют. Один из лидеров грузинской мечты Гия Вольский считает, что подобные шаги Москвы стали возможны исключительно по вине предыдущих властей.
Это значит, что оккупация продолжается. И в этом случае я не считаю виновными себя и своих коллег. Грузия Саакашвили допустила, что сегодня мы в такой беде. Это проявление режима оккупации, и, естественно, Россия осуществляет свою политику. И не только в отношении Абхазии. Это одно из проявлений глобального противостояния.
В грузинской мечте все обвинения оппозиции в нежелании поднимать вопрос Грузии на международной арене отвергают и указывают на беспрецедентный, по их словам, интерес Грузии со стороны новой администрации США. В качестве аргумента приводит сегодняшнее письмо от Дональда Трампа, в котором глава Белого дома заверяет, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии в ее границах, признанных международным сообществом. Правда, от конкретики в ответ на вопрос, какие шаги намерен предпринять Тбилиси в связи с действиями Москвы, нарушающими эти самые границы, в руководстве страны предпочитают воздерживаться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Впервые в Абхазии кандидат, проигравший парламентские выборы, обжалует результаты в суде. Верховный суд самопровозглашенной республики рассматривает иск Астамура Отрыба против Центральной избирательной комиссии и опрашивает свидетелей. О ходе процесса рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Астамур Отырба баллотировался по Ацинскому избирательному округу. Его оппонентом был Дмитрий Гунба. Центральная избирательная комиссия признала победу Дмитрия Гунба, который собрал на 14 голосов больше. Суть претензий Астамура Отырба заключается в том, что у членов участковых и окружной комиссии было предвзятое отношение к нему и его наблюдателям. Недействительными признавались бюллетени при наличии в них галочек или крестиков, несмотря на то, что мнение избирателей было четко выражено. А при транспортировке избирательных документов в Центральную избирательную комиссию автомашина внезапно остановилась. Из нее вынули опечатанный мешок с бюллетенями и производили с ним какие-то манипуляции. На одном из участков после подведения итогов бюллетеней оказалось больше, чем было зафиксировано утром. После оглашения иска и претензии Астамура Отырба суд заслушал показания свидетелей. Людмила Отырба была членом комиссии по 4-му избирательному участку в селе Аацы. Она рассказала суду о том, что перед открытием участка для голосования члены комиссии в присутствии наблюдателей от каждого кандидата несколько раз пересчитали привезенные на участок бюллетени. Их было ровно 220. После завершения голосования и окончательного подсчета голосов число бюллетеней не совпало. Отырба пояснила.
В районе без 10:08 мы начали подсчитывать по списку и бюллетени, которые остались уже не погашенные. Когда мы начали считать, у нас почему-то 221 бюллетень оказался. Наблюдатель с отырбовской стороны говорит, откуда взялся один бюллетень. Мы 10 раз посчитали, но опять было там количество 221. Тогда наблюдатель с отырбовской стороны говорит, я пойду позвоню в штаб. Он пока дозвонился, уже 8 часов. Мы уже открыли урну, когда мы подсчитали голоса, подготовили протокол, я подписала, но когда уже подписала, я смотрю, что там указана цифра 74. Я начала возмущаться, говорю председателю, это что вы тут написали, или где 75-й? Они, в общем, промолчали, никто не дал мне ответ в этом плане.
Людмила Отырба сообщила суду о том, что 23 бюллетеня были признаны недействительными. В законе о выборах сказано, что избиратель должен выразить свою волю путем вычеркивания того кандидата, против которого он голосует, и оставить невычеркнутой только одну фамилию в списке. Людмила Отырба уточнила.
Председатель округа, да. Они нам сказали, что если будут эти галочки, крестики, вы не зачитывайте, только нормально, где зачеркнуто, вот это зачитывайте. Но потом у нас оказались такие бюллетени, где были галочки, были крестики. Именно вот с отырбовской стороны мы это все не зачитывали. Нам не разрешали это делать, потому что большинство как-то настаивало на то, чтобы не засчитать. И мы неправомерны были, там ничего не могли с ними поделать.
По поводу остановки машины в районе Приморская свидетель Рубен Отырба рассказал следующее. Машина, которая везла бюллетени в опечатанном мешке, ехала в колонии 6 машин. 2 из них были милицейские. Отырба на своей машине ехал за колонной. Когда машина остановилась, из нее вытащили мешок с бюллетенями. Вокруг него столпились несколько человек и что-то с мешком делали. Что именно происходило, свидетель не видел, так как было уже темно. Он стал настаивать на том, чтобы мешок с бюллетенями вернули на место и отвезли в ЦИК без остановок. На что председатель окружной комиссии якобы ответил ему, что кончился бензин и надо переложить мешок в другую машину. По этому факту председатель окружной избирательной комиссии Владимир Авицба пояснил.
Он говорит, что бензина нету. На самом деле я такому сразу произнес. Но не потому, что на самом деле не было денег. Я говорю, устался целый день, говорю, ничего не кушает. Мне трудно ехать. А он говорит, нет, вы должны были поехать. Я говорю, тогда у меня бензина нет. Вот эта фраза мне выпала. Но не потому, что не было денег. Бензин у меня был полный бак. Со мной сидел сопровождающий милиционер Абиба. Мы вместе вышли. Я говорю, я уставший, не смогу поехать, машину оставлю, мешок давай, говорю, переложим на милицейскую машину. И сяду в милицейскую машину вместе с ребятами, и ты сядешь и поедем вместе. Багажник я открываю, Он берет мешок, и я беру мешок. И в это время он подходит. Нет, что вы делаете, говорит. Я ему объясняю, уставший, не могу поехать. Он говорит, нет, вы не имеете права. Вообще, если машина поломалась, то что, не имею права с мешком. Один мешок вытащить, на другую машину положить.
Тут судья уточнил председателю окружной комиссии, что если возникает поломка машины или непредвиденная ситуация, надо составлять акт на месте. А Владимир Авицба заверил, что никакого злого умысла что-то делать с опечатанным мешком у него не было. Заслушав свидетелей, суд сделал перерыв до пятницы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Поматова.
На авиационной базе в Баграме состоялись плановые учения с участием роты «Альфа» и «Чарли» 23-го батальона 2-й пехотной бригады ВС Грузии. Грузинские военные, участвующие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане, тренировались в стрельбе и эвакуации раненых на вертолетах. Учения грузинских военных прошли при поддержке морских пехотинцев США. Несмотря на загруженный график миссии, подразделению удается проходить как внеплановые, так и плановые учения, которые предусматривают боевые стрельбы и эвакуацию пострадавших, сказал младший лейтенант ВС Грузии Георгий Кверишвили. Подразделение 2-й пехотной бригады ВС Грузии участвует в миссии «Решительная поддержка» в Афганистане с апреля этого года. Их задачей является обеспечение безопасности внутреннего и наружного периметров авиационной базы, сообщает агентство «Новости Грузия». Член парламента Грузии Саламе Зурабишвили отозвалась на заявление специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе и сопредседателя женевских переговоров Герберта Залберта, сообщает портал «Грузия онлайн». Заявление специального представителя Евросоюза на Южном Кавказе и сопредседателя женевских переговоров Герберта Залберта не только принципиально неприемлемое, но и говорит о его незнании вопроса. «В таком случае мы не должны покорно дожидаться реакции Брюсселя или какого-либо извинения, а своевременно потребовать его отзыва назад. У дипломатии есть свои строгие правила, и в данном случае Герберт Залберт нарушил принцип суверенности Грузии и причинил вред интересам страны. Но это есть один ответ. Объявление персоной нон-грата. И это будет правильным решением и предупреждением для всех», заявила Саламе Зурабишвили. Представителя представительства Евросоюза в Грузии Яноша Хермана вызвали в МИД для дачи разъяснений по поводу визита спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе Герберта Залберта в самопровозглашенную республику Южная Осетия, сообщает пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства. Встречу с Херманом провел замминистра иностранных дел Давид Дундуа. Залбер в ходе встречи в Цхинвале поздравил Анатолия Бибелова с победой на президентских выборах, которые прошли в апреле. Видеокадры с этой встречи были показаны в эфире телекомпании «Рустави-2». «В первую очередь хочу поздравить вас с результатами выборов, которые были проведены здесь недавно, а также хочу поздравить с началом работы на этой должности, на этой очень важной должности», — сказал Залбер на встрече с Бибиловым, которая прошла накануне, передает «Новости Грузия». Немецкий дипломат был назначен на пост специального представителя ЕС на Южном Кавказе в 2014 году. Сегодня Герберт Залбер является сопредседателем на международных женевских переговорах.
Спасибо, это была Любовь Баматова. Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии сегодня Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Сегодня в Тбилиси отмечали Международный день борьбы с гомофобией и трансфобией. Подробности в репортаже нашего спецкора Ираклия Рагвелидзе.
Поданной вчера на имя властей заявки, члены ЛГБТ-сообщества потребовали гарантий по обеспечению безопасного проведения мероприятия. Рано утром около 200 человек в разных концах города собрались около станции метро, после чего под усиленным кордоном полицейских машин были припровождены на 14 микроавтобусах к канцелярии правительства. Территория мероприятия была оцеплена усиленными нарядами полиции. Допуск без журналистских удостоверений или специальных пропусков был ограничен. Усиленные меры безопасности не были лишены оснований. Жители Тбилиси помнят день 17 мая 2013 года, когда многотысячная толпа учинила погром на проспекте Руставели, не дав ЛГБТ-активистам и правозащитникам провести скромную по масштабам акцию. Тогда полиции на специально выделенных автобусах удалось под градом камней вывести их в безопасное место. После того дня Патриархия Грузии провозгласила 17 мая днем защиты святости семьи, который отмечался массовыми шествиями. По этой причине представители ЛГБТ-сообщества во имя повторения насилия избегали проведения сколь-либо серьезных мероприятий. По словам представителя Ассоциации молодых юристов Георгия Гуцеридзе, именно по причине бездействия властей ЛГБТ-сообщество было вынуждено перейти на полулегальное положение.
После событий 2013 года не было возбуждено ни одного уголовного дела против участников масштабных насильственных действий. В Грузии из года в год растет количество преступлений, совершенных на почве гомофобии и трансфобии. Нетерпимость общества подогревает бездеятельность властей, более того, целенаправленные заявления некоторых политиков. По нашему мнению, именно пассивность властей по отношению к зачинщикам насилия поощрила возникновение новых случаев насилия против ЛГБТ-сообщества.
«Не становись на сторону насилия», — гласил лозунг сегодняшней акции. По словам представителя группы поддержки инициатив женщин Натхи Гвианишвили, несмотря на отсутствие твердых гарантий безопасности и небольшое количество выделенного времени, они решились на проведение акции.
«Мы решились на проведение акции, так как увидели готовность со стороны властей предоставить нам минимум гарантии безопасности. Срыв акции был равносилен нашему исчезновению из публичного пространства Грузии. Именно по этой причине мы здесь, чтобы продемонстрировать людям, что мы существуем. Мы не инопланетяне, мы родились здесь, выросли, живем и платим налоги, как все законопослушные граждане, но наша жизнь в этой стране постоянно сопряжена с опасностями».
По словам женщины-трансгендера Марии Косенко, ежедневный быт меньшинств сопряжен с борьбой за выживание.
«Мы находимся под постоянным давлением со стороны агрессивного общества. Только в последние годы были лишены жизни 4 трансгендерных женщин, что демонстрирует, что мы являемся самой угнетаемой группой. Мы собрались вместе, чтобы защитить наши права на свободу выражения. Нам нечего терять».
А по словам активиста Марии Куртанидзе, сам ход сегодняшней акции продемонстрировал настроение, царившее в большинстве общества Грузии.
«К сожалению, государство и в этот раз не сумело обеспечить нам свободное выражение мнения в избранной нами форме. Нам приходится тайно на выделенных властями автобусах всего в течение часа и под охраной проводить мероприятия вместе выбранным властями, то есть нам не было предоставлено право выбора места и времени проведения акции».
Акция прошла без инцидентов. По истечении часа участники также организованно были вывезены на микроавтобусах в различные части города и, согласно инструкциям полиции, были высажены поодиночке в различных местах. После завершения этой акции началось организованное Патриархией Грузии массовое шествие в честь Дня защиты святости семьи. Несколько десятков участников и духовных лиц пытались приблизиться к месту проведения акции ЛГБТ-сообщества, но не были допущены полицией. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. Президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил на территории страны доступ к российским соцсетям, в том числе и к сервисам Mail.ru и Яндекса, и социальным сетям ВКонтакте и Одноклассники. Некоторые сочли это решение вполне адекватным ситуации фактической войны, которая продолжается на Донбассе. Другие полагают его наступлением на гражданские свободы. Что допустимо и что недопустимо, даже в условиях жесточайшей информационной войны, мы обсуждаем не круглым столом. С Александром Салантаем, одним из лидеров украинской партии «Сила людей», и Гелой Васадзе из Кавказского института стратегических исследований в Грузии. Ведет «Некруглый стол» Вадим Дубнов.
Александр, я бы хотел поговорить, с одной стороны, о причинах этого шага и о смысле этого шага. В чем они состоят?
Я думаю, что основной причиной такого шага является третий год войны между Россией и Украиной, а также является причиной такого шага это давление, которое осуществляет в информационном поле Россия на Украину. Блин, а как это правильно даже сказать по-русски? На Украину неправильно это говорить. Давление, которое осуществляет ФСБ, Кремль, с помощью российских информационных систем, в том числе интернет-систем, и наша служба безопасности нашей страны фактически расписалась своей несостоятельности противостоять информационной пропаганде, вылавливать ФСБшников, вылавливать агентов и действует топорными кремлевскими методами в ответ, не понимая, что на самом деле невозможно реализовать то, что они написали полностью и до конца, но понимая, что надо с этим что-то делать. И причина понятна, причину правильно они, как бы, можно сказать, диагностировали действительно важной или важнейшей составляющей между войны между Россией и Украиной является информационная составляющая. И поэтому важнейшей составляющей этой информационной является, конечно, интернет. И, конечно, сети, которые находятся под полным колпаком Кремля и ФСБ, это ВКонтакте, Одноклассники однозначно такими являются, которыми пользуются миллионы украинских граждан, сограждан. Вот, и, конечно же, с этим надо было что-то делать. Но вот метод, который избрали, как по мне, очень топорный.
Гела, Грузия тоже находилась в состоянии войны с Россией, и то, что было после войны, тоже особо миром не назовешь, но, тем не менее, Грузия не пошла на подобные меры. А были соблазны?
Не стоит сравнивать эти ситуации. Грузия находилась в состоянии активной войны с Российской Федерацией, если не считать 92-93 годы, в 2008 году всего лишь 5 дней. 5 дней и 3 года – это разные вещи. Сейчас это состояние перемирия, поэтому сейчас я не знаю, что было в мозгах у наших правителей или что сейчас у них в мозгах. Но я не думаю, что такой соблазн был, но чисто потому, что чисто технически это очень сложно и не имеет значения. В Украине совсем другая ситуация. Различие огромное в этом плане.
Ну, какое отличие? Объясните мне, как мы все знаем и любим интернет, да? Мы все работаем социальными сетями. Вот как социальные сети могут...
Мы там живем.
Да, мы там живем. Александр, это и к вам тоже потом будет вопрос. Вот как социальные сети могут способствовать пропаганде? Ну, тот же Facebook, да? Ну, безумное количество ботов, троллей, совершенно искренне заблуждающихся, сумасшедших. А этот состав везде одинаков примерно. Ну и мы наблюдаем полемику, от которой иногда, да, подташнивает. Но какое-то отношение имеет к государственной безопасности и к войне?
Давайте разделим вообще вот этот вопрос на три составляющие. Правовую. Имело ли право государство Украина запрещать у себя российские социальные сети? И тут ответ однозначен – да, имело. Техническую. Эффективно ли это? И тут тоже ответ однозначен – нет, неэффективно. И морально-этическую. А вот морально-этический ответ на этот вопрос зависит уже от стороны, с какой стороны оптического прицела. Если речь идет о том, что человек признает, что да, Россия аннексировала Крым, да, Россия ведет войну на Донбассе против Украины. Это один момент. Если речь идет о том, что человек говорит о том, что нет, Крым, в общем-то, наш, их, ну, в общем, и так далее, вы меня поняли, на Донбассе ведут борьбу комбатанты, борцы за независимость и так далее, это другой ответ. То есть, вы понимаете, да, хорошо, плохо, это категория относительно.
Гела, есть третий вариант. Нет. Вот есть третий вариант. Крым украинский, войну на Донбассе ведет Россия, но, тем не менее, вести себя в данной ситуации, как ведет себя господин Эрдоган, не совсем правильно. Вот что вы на это скажете?
Кстати, у Эрдогана своя. А почему вам так кажется? То есть, у вас своя позиция, правильно?
Да-да-да.
Поэтому я и говорю, что такое хорошо и что такое плохо, у каждого свой ответ.
Понятно.
У каждого свой ответ, поэтому...
это другое средство.
Александр, ваше мнение?
Я думаю, что важно понимать две части составляющие. Информационную и составляющую бизнесовую. Украина требует от всего мира внедрения санкций для того, чтобы ослабить российскую экономику, чтобы российская экономика не имела столько денег и столько возможностей финансировать и нападать на Украину во время боевых действий, поддерживать ДНР и ЛНР. И поэтому логично, что когда Украина требует такие требования от мира по ослаблению российской экономики и бизнеса, она, как страна Украина, делает подобные же действия, ослабливая бизнес, в том числе рекламный, в том числе социальный и так дальше, потому что все, что мы говорим, эти сети информационные, это и бизнес в первую очередь, это деньги зарабатываются для российской экономики. Поэтому тут очень логический шаг. Насчет второй части очень нелогический шаг, потому что во второй очень большое искушение действовать с агрессором методами агрессора, а именно запрещать, закрывать вот, и так далее. А по-моему, здесь очень важно понимать, что надо выигрывать качеством, надо выигрывать распространением новостей, сообщений и правды, и качество культуры, и качество подачи информации и работам с населением и так далее, несмотря на то, что такие социальные сети объективно выступают средством распространения неправды, лжи и дезинформирования граждан Украины. Но как раз и здесь надо показывать правду, показывать на то, насколько русские распространяют новости неправдивые, для того, чтобы окончательно подорвать доверие к России. А не методом запрета, а методом объяснения и предоставления альтернативной информации. А топор методом, вот таким вот методами одинаковыми, зеркальными, как работает Кремль с Украиной, не только не выбьешь русский мир с мозгов граждан Украины, а наоборот, у них методом запрета посеешь протест внутренний, и люди, если дойдет до реального запрета этих социальных сетей, блокирования через интернет, будут использовать прокси-серверы, другие разные способы для того, чтобы чувствовать себя человеком, которому что-то запретили, но он все равно этим пользуется, потому что считает это делать правильно и так далее. Надо разделить эти два четко вопросы, бизнес-составляющую и вопросы, связанные с распространением информации. По бизнесу, если коротко, надо полностью прекращать влияние российского бизнеса в Украине и не давать зарабатывать агрессору на гражданах Украины в том, чтобы потом они финансировали убийство граждан Украины. Это вообще нелогично, поэтому действия по бизнесу приветствую, в том числе и по интернет-бизнесу. А вот действия, связанные с новостями, информацией, не внедрением цензуры, а повышением качества информирования граждан и повышением диалога с гражданами о том, что происходит, и ликвидацией проблемы, которая до сих пор существует в Украине, когда свои вещи не называются своими вещами, а именно в Украине война до сих пор юридически называется АТО, территории оккупированные до сих пор называются неподконтрольные, Россия до сих пор это не страна-агрессор и не страна-оккупант, несмотря на то, что забрала Крым и Севастополь, а это страна, с которой официальный договор о сотрудничестве и официально работают все отношения, вот под двойные стандарты во всем, самолеты не летают, поезда ездят, ограничения для них лиц присутствуют, для других лиц не присутствуют, вот эти все двойные стандарты пора ликвидировать.
Говорим не только об интернете, мы говорим о противостоянии российской пропаганде. А насколько, по-вашему, сам факт этой пропаганды оправдывает то, что, в общем, с формальной точки зрения является, допустим, нарушением свободы слова?
А что такое российская пропаганда? Кстати, в Грузии то, что называется борьба с российской пропагандой, она ведется исключительно на словах. Что такое российская пропаганда в данном случае? В Грузии, я вам скажу, самая серьезная российская пропаганда, где ведется. Она ведется на чисто грузинских сайтах, часто националистических, которые финансируются окольными путями Кремля и которые находятся под колпаком российских спецслужб. В сайтах, газетах, телеканалах. Все знают эти телеканалы. Правда, не все знают, что они работают на российские спецслужбы. Вот самое мощное оружие России, в данном случае не России, Кремля, давайте. Я все равно разделяю, хотя со мной ругаются, я все равно разделяю Кремль и Россию. Кремля против Грузии, в борьбе против Грузии. Это для Грузии самая большая проблема. Но что такое хорошо, что такое плохо?
Нет, что такое допустимо? Называть... Давайте так, что такое допустимо и что такое недопустимо? Вот, наверное, лучше так поставить вопрос.
Я могу считать лично я. И вы, Вадим, и наш собеседник Александр тоже может считать все, что угодно. Но это будет наше мнение. Другие люди, которые считают, что это недопустимо, их мнение я уважаю и понимаю.
Нет, Гела, меня интересует ваше мнение.
Мое мнение по поводу неэффективности я уже сказал. По поводу того, что стоило делать, не стоило делать. Но если неэффективно, то смысл делать. Хотя, с другой стороны, как обозначить, что это плохо? Другими методами. Тоже вопрос. Правильно?
Александр, вы слышите ли вы полемику на эту тему в Украине? Потому что, находясь далеко за ее пределами, очень трудно понять, как настроено общество. А то, что я вижу в тех же социальных сетях, наводит меня на ощущение того, что вся Украина горячо поддерживает этот шаг. Но я подозреваю, что это не совсем так.
Но вы, наверное, пользователь сети, которая называется Facebook.
Ну, скорее, да.
Да, поэтому, конечно, что аудитория Фейсбука поддержала запрет аудитории Одноклассника и ВКонтакте. Вот, это понятно все. Вот, а на самом деле просто очень еще есть проблема того, как это сделано. На самом деле предупреждать надо о том, что такие вещи делают. А то малый и средний бизнес даже имеет счета и деньги, насчитанные на счетах ВКонтакте, Одноклассники, которые используют для рекламы, продвижения товаров, торговли. И тут в какой-то один момент начинается это всего оканчивается. Надо хотя бы сказать, что там, внимание, там, до 1 июня всем ну, закрыться, счета обнулить, ну, подготовить площадки в альтернативных сетях, в Фейсбуке, в LinkedIn, в других сетях и так дальше. Вот. Потому что есть достаточно других, конечно, нормальных, не русских, не бизнесовых площадок, где можно торговать и продвигать товары. Поэтому ничего такого страшного на самом деле не произошло. Все можно, но надо как-то с обществом более порядочно себя вести и предупреждать об этом наперед. Общество это поняло бы полностью все, потому что война реально происходит между Россией и Украиной. А то методы, каким это делается, не менее важно, чем суть. Ну, а если говорить по сути, про которую вы сказали, насчет русской пропаганды, то в этом нет никакого сомнения в том, что социальные сети используются очень сильно для продвижения российской пропаганды, и кибервойска, которые существуют в России, активно работают именно как раз в этих социальных сетях, которые попали, соответственно, под официальный запрет официальных властей Украины. Поэтому с этой точки зрения это как раз оправдано, и тут заявление НАТО как раз очень корректно о том, что это не вопрос свободы слова, а это вопрос войны. Хотя, конечно, полемика существует. Абсолютно все правозащитники и эксперты определили это как наступление на свободу слова. Это правда. Это тоже наступление на свободу слова, несмотря на то, что элемент войны. Именно поэтому я считаю, что двигаемся немножко не в том направлении. Понять причину можно, понять реакцию власти можно, но мне бы хотелось, чтобы мы действовали как европейская страна, побеждали качеством и побеждали отношениями с гражданами, а не запретами. Потому что сегодня мы запрещаем очевидные вещи, а завтра мы будем запрещать дискуссионные сайты, дискуссионные соцсети. И в конце концов, может дойти до того, что какой-то президент Украины захочет запретить Facebook. И тогда реакция Фейсбука будет совсем другая, чем та, которую вы сегодня видели. Поэтому, чтобы до этого не дойти, я вижу так, прекращение бизнеса ВКонтакте и Одноклассники, но оставить право людям общаться через эту социальную сеть и депопуляризация этих сетей путем показывания всеми возможными средствами массовой информации на примерах конкретных, как именно в этих соцсетях распространяется неправда и фальсификации.
Гела, мне кажется, что в указе, в шаге президента Порошенко есть, по крайней мере, один положительный момент. Он разбудил ту очень важную, с моей точки зрения, полемику, о которой только что сказал Александр. В Грузии подобного шага не сделано. Полемика такая существует?
Нет, не существует. Я вам скажу вот почему. Кстати, в предыдущем ответе это упустил, а это ключевой момент. Для Украины российские соцсети, общение на русском языке действительно является важным элементом информационной войны. Для Грузии нет, потому что русский язык не является в Грузии, он является там языком вторым, но не является, скажем так, языком, на котором говорят все. Грузины общаются, читают в основном на грузинском. Поэтому у нас другая плоскость, у нас другая ситуация абсолютно. Это первое. Второе, если мы говорим о качестве, уже применительно к Украине, потому что в Грузии тут понятно, что неприменимо это. Конечно, важно качеством побеждать. Но, извините, ресурсы несопоставимы, к сожалению. К сожалению, ресурсная база России в данном случае, она гораздо больше, чем ресурсная база Украины. И распространение на том же постсоветском пространстве. И не только на постсоветском, но и на мировом есть РТ. Russia Today. Оно тоже несопоставимо. Так что в информационной войне не так... Это очень правильное замечание, что нужно побеждать качеством. Но, к сожалению, это замечание тоже, оно не совсем корректно в данном случае. Поэтому в Грузии, конечно, отвечая на ваш вопрос, этот вопрос не стоит. Но я еще раз говорю, в Грузии этот вопрос не стоит не потому, что там что-то, а потому что не актуально это, не так актуально это для Грузии, как для Украины.
Вы прослушали «Некруглый стол». Запрет в Украине доступа к российским соцсетям мой коллега Вадим Думнов обсуждал с украинским политиком Александром Салантаем и грузинским политологом Гелой Васадзе. Сухумский ресторан «Амра», одна из визитных карточек столицы самопровозглашенной республики Абхазии, оказался под угрозой разрушения и ухода под воду, как когда-то кварталы, стоявшие на этом месте древней Диаскурии. О том, почему и как это произошло, рассказывает Виталий Шария.
В первую ночь этой недели обвалилась часть длиной 1.4 метра и шириной в метр причала в Сухумской морской бухте, на котором стоит здание ресторана «Амра». Нам придется закрыть заведение, так как существует реальная опасность, что может произойти несчастье с людьми, сообщил СМИ арендатор ресторана Зураб Джергения. Месяц назад, по его словам, часть причала уже обваливалась. Провал огородил или деревянными балками, чтобы уберечь людей от падений. После второго такого случая речь о продолжении работы заведения уже не может идти. Железная конструкция, на которой стоит ресторан, с течением времени пришла в ветхое состояние, необходимо провести капитальные восстановительные работы, сказал Джергения, а заведение не приносит такого дохода, чтобы можно было вложиться в ремонт. Как горько пошутил один мой знакомый, вряд ли у нас найдутся такие остапы-бендеры, чтоб могли устроить сбор денег с туристов за ознакомление, как в 12 стульях, с этим провалом. Уже не смогут посещать яхт-клуб «Амра», расположенный за зданием, более сотни обучающихся там парусному спорту детей от 7 до 15 лет. Надо ли говорить, что новость вызвала у сухумцев бурю эмоций? Ведь это место можно назвать сакральным. Остров Амра превратился в остров. Такой философско-поэтической подписью сопроводил свой фотоснимок причала один интернет-пользователь. Сердце сжимается от боли, когда видишь, что наш любимый город находится в столь плачевном состоянии, написала другая пользовательница Фейсбука. После грузино-абхазской войны нижний ярус ресторана, где воцарились мерзость и запустение, не работал ни дня, а на верхнем через какое-то время стало функционировать летнее кафе. В жару тут, как и раньше, было приятно посидеть под дуновениями бриза. Но былой популярности заведение уже не обрело. Может быть, сыграло роль то, что в первые послевоенные годы набережная как-то опустела, а людской поток переместился на проспект Мира. Так или иначе, но «Амра» превратилась в основном в предмет ностальгических воспоминаний и из устных, и письменных. Мне запомнилось участие несколько лет назад в презентации литературного сборника, в котором особое внимание присутствующих привлекло эссе сухумской писательницы Надежды Венедиктовой, где описывались амритяне, даже слово такое давно придумано, 70-х-80-х годов, очень многие из которых сидели на этой презентации. А вчера в Национальной библиотеке Абхазии я участвовал в читательской встрече с живущим в Москве писателем Владимиром Делба, на которой в благотворительных целях выручку собирались передать фонд Ашана. Продавалась его книга «Амра. Галеон юности моей». Делба, впрочем, описывала в основном Амру еще 60-х. И вот можно сказать, что все послевоенные годы, если оттолкнуться от этого романтического образа, галеон медленно погружается под воду. Так бывает с кораблем, получившим пробоину. Помню, как в первые послевоенные годы я не раз обращал внимание, что многое вокруг не восстанавливается, а наоборот все больше ветшает и приходит негодность. Не хочу, конечно, впадать в беспросветный пессимизм. За последние лет 10-15 в Сухуме, Гагре и других городах Абхазии появилось немало того, что радует глаз, включая новые и прекрасно отреставрированные здания. Магазины, забитые разнообразными товарами, не говорю уже об улицах, забитых дорогими автомашинами, но слишком много у нас осталось того, до чего все никак не дойдут руки. Я даже не о встречающихся на окраинах разрушенных войну частных и коммунальных домах, холмах, на которых повырастали уже не только отдельные деревца, но и чуть ли не рощи. Местные жители привыкли не обращать на это внимания, а вот интуристы по-прежнему вздрагивают от их вида. Но если в такие руины ради картинки никто не будет вкладывать деньги, и все это понимают, то как быть с такими знаковыми объектами, как Амра? После войны, когда стремительно распространилась эпидемия под названием «Занято», Амра и другие лакомые объекты общепита стали, говорят, яблоком раздора. Это их и погубило. Археологи хорошо знают, если сооружение остается без присмотра человека, оно стремительно ветшает. Между тем, как человек, хозяин его, всегда что-то подлатает, укрепит. Расположенный неподалеку от Амры малый причал, говорят, лучше поскорее снести, чтобы он не рухнул. Потом от этих ржавых столбов попробуй очистить море. Срочно надо что-то делать и с Амрой. Или тоже сносить, или вкладывать большие деньги в ее реконструкцию. От одного мечтателя сегодня услышал, а может там сделать еще один подводный этаж. Ведь есть же, говорят, подводные рестораны в Дубае, на Мальдивах. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.